студии Олег Обухов. Здравствуйте. На радио «Спутник» страница истории. Речь пойдет о российском императоре Павле I. И я приветствую сразу историка, писателя, кандидата исторических наук Дмитрия Гришина. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте, доброе утро.
Я напомню, у нас работает трансляция. Слушайте, смотрите радио «Спутник» в Рутюбе, во ВКонтакте, а также по будням в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, вопросы задавайте, сообщения можно отправлять в WhatsApp по телефону 968-766-3311. И телефон прямого эфира плюс 7-495, код Москвы, 95-95-91-2. Павел I, что формировало личность будущего императора? Ну, не сказать, что он был особо любим своей матерью, Екатериной II, потому что, глядя на сына, она вспоминала о муже, как рассказывают историки, Петре III, которого тоже недолюбливала. Павел I был сильно похож на него. Были попытки приобщить Павла I к государственным делам, однако Екатерине II не понравилось, как он это делал, отстранив своего сына с формулировкой «к власти сынишка не способен». Одни современники его игнорировали, другие, наоборот, видели в нем рыцаря-государственника. Так каким же был на самом деле Павел? Дмитрий Борисович, Елизавета, бабушка Павла I, окружила своего внука хорошими учителями. Она стремилась дать ему хорошее образование, рассчитывала, что после Петра III именно он будет следующим императором. Однако,
конечно, тот самый случай, когда власть резко переменилась, когда произошел государственный переворот 1762 года, и матушка Екатерина захватила все бразды правления, Павел стал человеком, который представлял из себя, конечно, большую проблему. И Екатерина прекрасно понимала, что она находится в положении, когда многие ее воспринимают как регента. То есть она временная как бы правительница, а, естественно, законный настоящий наследник и император – это Павел, к тому времени несовершеннолетний, 8-летний мальчик, который пока вот за мамой будет находиться в тени, но потом. И наставники, и учителя, и люди, окружающие Павла, так это видели и представляли, и, в частности, граф Панин, Никита Иванович Панин, так все это и мыслил. И продолжал готовить Павла вот к этой роли, что мать, временно исполняющая обязанности императора, императрицы в данном случае, а он должен быть готов. Но, естественно, что у матушки были совершенно другие планы. Она пришла всерьез и надолго, и навсегда. И постепенно эти люди были от Павла удалены. А затем началось и отдаление матери и сына. Ну, собственно, близости-то у них никогда и не было. У Екатерины ребенка сразу отняла его бабушка Елизавета. Так что материнских чувств она к нему не питала, к сожалению, и это накладывало большой отпечаток.
Да, Дмитрий Борисович, мы вот этой темы чуть позже коснемся, а давайте сейчас, знаете, о чем поговорим, о том, каким было становление будущего императора России, несмотря на то, что вот такие взаимоотношения были с Екатериной II, тем не менее, после ее смерти он таки и стал императором, и стал Павлом I. Учитель, как вы чуть выше отметили, был у него тоже очень хороший, граф Никита Иванович Панин. Так все-таки, насколько хорошо был образован, насколько вообще молодой царевич был готов к тому, чтобы возглавить государство?
Да, он понимал, что на него ляжет такая обязанность, хотя, откровенно говоря, периодически в этом очень сильно сомневался. Есть воспоминания одной его современницы, и не знаю, насколько этот разговор, который она передает, правдив, но, тем не менее, ей уже вот накануне своего вступления на престол Павел сказал, еще будучи царевичем, самая большая и странная вещь на свете, что я еще существую. Вот, что я есть. И я понимаю, что он, видимо, никогда не стану императором. Но я продолжаю к этому готовиться. Я знаю, что им надо, сказал он, имея в виду российский народ, своих будущих подданных. И надо сказать, что действительно он готовился к этому, у него была такая своеобразная программа будущих действий. И в Павловске, когда мать ему подарила это имение, вот пусть он там живет и обустраивается с женой, ну, создалась такая, понимаете, маленькая Россия. Он во многом там экспериментировал по целому ряду вещей. Вот его жена там в основном известно экспериментировала по поводу устройства всех этих парков и цветников, а он-то сам экспериментировал по поводу того, как управлять. И вот управляющий этим самым большим своим имением Павлов, он был такой вот первый хозяин. Это была действительно его территория, он тут был абсолютный хозяин и начал проводить эксперименты. Это был очень читающий человек, очень человек, изучающий самостоятельно, как бы такая самоподготовка. Он очень много занимался сам, поскольку уже теперь к нему наставников не допускают и очень побаиваются. Но что нам еще очень важно, это на многое потом прольет след. В 80-е годы он очень серьезно начинает заниматься библейской историей. Вообще, как христианин возрастает. И это будет характеризовать его как личность. И многие его поступки как личность. Он изучает древнюю библейскую историю, сравнивает периодически себя с различными царями. Вот царь Давид, например, для него такой очень любопытный пример. И он все время задается вопросом, вот, а что же я, что же я? Жена ему говорит, ты понимаешь, Давид-то был царь не рожденный, а поставленный, а ты рожденный. Ты будешь истинный правитель, готовься к этому. И вот это понимание своего христианского предназначения во многом его сдерживает от каких-то таких вот порывов, например, совершить тоже дворцовый переворот, свергнуть мать, прийти к власти. Он понимает, вот это выжидание, оно, видимо, угодно Богу, его для чего-то готовят. Испытывают его выдержку, его самосознание, его готовность. Вот он должен эти испытания пройти. Это для него испытание, как для христианина. И поэтому он, в общем-то, со своим положением достаточно смирен.
А вообще, в принципе, если вот так вот говорить о том, к чему он проявлял наибольший интерес, потому что очень часто в исторических справках можно читать о том, что он очень интересовался тем, как устроена армия, какие реформы могли бы российскую армию в том числе улучшить. Очень часто говорил о том, что дисциплина в армии российской хромает. Так ли это? Или все-таки круг его интересов был гораздо шире, чем вот некоторым может представиться?
Да, конечно, гораздо шире. Это такое упрощенное и даже, наверное, специально в свое время сделанное и раздутое преувеличение о Павле как о муштре, как о плацпараде и все такое прочее. Да, это имело место быть в большом количестве, сейчас мы об этом скажем, но это очень разносторонне развитый юноша. Его очень интересует и философия, и история, и искусство. Причем в искусстве он оказывается человеком с очень большим вкусом, собирает замечательную коллекцию произведений. Он во многом изучает это все практически профессионально. Он, в отличие от матери, которая вообще не воспринимала музыку никогда, любит музыку, любит театральное искусство, и это потом в будущем проявится. Это такой человек эпохи просвещения, прямо скажем. Что касается вот этой всей военной, да, безусловно, в этом иногда еще какое-то наследие отца. Усматривают гены, мол, гены. Вот у того муштра галштинцы, у этого муштра гатчинцы. Видите ли, дело в том, что армия представляется как раз образцом той самой дисциплины, о которой вы, Олег, совершенно верно сказали. А дисциплина, исполнительность и послушание – это главные факторы, на которые должна опираться власть императора. И Павел, когда придет к власти, будет как раз на этом строить свою доктрину, свою идею, свою политику.
А свою политику он строит еще будет потому, именно таким образом, потому что буквально перед его глазами коррупция, непослушание в армии, своевольничество дворян, да, насколько я могу понять. И все это он наблюдал, ему хотелось все-таки преобразовать государственное строение таким образом, чтобы действительно более дисциплинированно все себя вели, чтобы и государство на этой основе еще больше процветало.
Да, именно то, что мы бы сейчас назвали разложением верхов. Разложением верхушки дворянской, аристократической, а она прежде всего гвардейская. И это уже не армия, это уже, понимаете, какие-то сплошные преторианцы, которые живут в свое удовольствие и могут еще и скидывать, и поставлять новых императоров. Вот этому всему необходимо положить конец. Предел дисциплины, послушания. В принципе, это какой-то еще прообраз идей консерватизма, который будет и у Николая Павловича потом просматриваться, у его преемника через определенное время. То есть не надо никаких преобразований, если в стране все будут четко и правильно исполнять свои обязанности. Никаких реформ, никаких тогда не случится революционных потрясений и переворотов. Мы не должны забывать, что в Европе-то начинает бушевать уже французская революция. И здесь они с матерью единомышленники. Это ужасно, это недопустимо. Это,
но там в России практически кажется, вся знать перепугалась из-за этой революции французской.
Да, все перепугались, все понимали, что такое. Особенно с 93-го года, да? Да. Когда гильотина и все под топор. Это очень страшно. И вот эти вот запреты его потом, цензуры на определенные книги философов, просветителей, на определенные даже виды одежды, будут над этим смеяться, вот этой вот французской моды, этого тлетворного влияния Запада, но с точки зрения революционного Запада, что это принесет с собой, все начинается с малого, с пустяков, далеко идущие последствия. Поэтому вот унифицированность, контроль, цензура и четкий порядок действий, как в армии. Это будет таким кредом Павла. И надо согласиться, что в этом есть какое-то рациональное.
Да, свои плоды принесло, конечно. Дмитрий Борисович, буквально на несколько секунд прервемся и продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-956-065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
Напомню, телефон прямого эфира плюс 7-495, код Москвы, 95-95-91-2. Дмитрий Борисович, по поводу вспыхнувшего в 1973 году восстания под руководством Емельяна Пугачева. Он тогда объявил себя чудесно спасшимся Петром III, и Пугачев даже пытался добиться расположения Павла, распространяя воззвание к своему якобы сыну. Как это восстание могло повлиять на будущего императора?
Ну, для него это была, конечно, невероятная история. Есть такие мнения, что он спрашивал, интересовался у людей, которым доверял такой вопрос задать, кто это, не отец ли это, вот действительно там возглавляет этот поход, и вообще жив ли его отец. Он ведь до конца дней своих сомневался, что произошло вот такое невероятное, и что Петра нет в живых, один из первых вопросов, когда он стал императором, был вопрос, жив ли мой отец. То есть он считал, что если Петр Федорович жив, то он должен быть возвращен на престол, а не Павел I. Да? То есть он интересовался насчет Пугачева таким образом. Подумал, даже не поехать ли туда. Но потом, когда все это выяснилось, то понятно, что отношение было совсем другое. Да, его это напугало. Его это, безусловно, напугало, потому что это очень большая опасность. Но так, чтобы это каким-то образом повлияло на его дальнейшие шаги, мы четко не знаем. Мы понимаем, что он в будущем будет проявлять внимание к крестьянскому вопросу, когда станет императором и проведет некоторые реформы по ослаблению деспотии крепостников. Вот трехдневная барщина, вот запрет разделять семьи при продаже крепостных и так далее. И во многом отношение к нему и тогда, и после будет именно, что, наверное, удивительно, как к народному царю. То есть человеку, который заботился о нуждах простого населения. Потому что до этого для крестьян были только одни сплошные завинчивания гаек. И Екатерина II поставила там окончательную точку. Вот, запретив крепостным жаловаться на своих помещиков, подавать какие-то апелляции и обращаться в судебные инстанции. Вот, а Павел первый человек, который начнет что-то делать в обратную сторону и улучшать каким-то образом крестьянское положение. Было ли это результатом впечатления от Пугачевского бунта или нет, трудно судить. Но вот понимание о том, что и в этой сфере жизнедеятельности государства, мягко говоря, не все в порядке, и надо что-то менять, у него были.
Дмитрий Борисович, давайте вернемся к взаимоотношениям с его матерью Екатериной II. Как вот пишут историки, взрослый цесаревич, вопреки традициям, не получал никаких назначений на государственной службе, не получал возможности выехать в армию, словом, был изолирован от всех рычагов власти. За что такая немилость по отношению к Павлу со стороны Екатерины?
Да, ну, конечно, не совсем он отстранен отовсюду и заперт у себя, выезжал в действующую армию, на шведский фронт выезжал и принимал участие в этой кампании. Вот, небольшой, незначительный такой, не оставивший большого следа, и поэтому в истории не очень об этом факте известно. Получал чины, звания, был генерал-адмиралом, кстати, по должности, то есть главой военно-морского флота России, ну, чисто номинально, вообще никакого интереса к флоту он потом не проявлял, ну, вот и числился, то есть его одаривали какими-то такими почетными, но важными званиями и назначениями. Да, в государственных делах, конечно, никакого участия и близко не подпускался.
Но он не подпускался, потому что он не был к этому способен, или потому что Екатерина II не хотела его приближать вообще к государственным делам, чтобы, не дай бог, потом он ее не сместил в какой-нибудь момент?
Конечно, да, ни в коем случае. Именно по второй причине. Он должен был быть отдаленным. Вообще его предназначение как бы для Екатерины – это продолжать династию. Ведь других-то наследников нет. На этом и заканчивается вся императорская фамилия. Вот два человека, мать и сын. Это чревато для государства очень большими потрясениями в будущем, если Екатерина останется вообще одна, да и кто она вообще такая. Поэтому он ей нужен. И для нее огромное счастье, когда вот его второй брак увенчался большим количеством детей, и она сразу отбирает у него для воспитания и для приготовления к будущей государственной деятельности старших наследников, особенно Александра. Вообще, представляете, то есть у Павла сначала отняли мать, когда он был ребенком, а потом, когда стал сам взрослым отцом, отняли детей. Это очень большая трагедия для человека, и то, и другое. И, конечно, накладывал отпечаток. Да, Екатерина его не подпускает, потому что он таким образом конкурент. Ведь все же понимают, что это взрослый, законный мужчина, правнук Петра I, сын покойного императора, и он должен быть как можно больше изолирован от всего, что связано с государственной службой. Вот пусть играет солдатиков у себя в Гатчине, у себя в Павловске, пусть занимается там ведением хозяйства, разведением цветочков и так далее, а больше ничего. Способности его очень многие отмечают в это время. И те программы, которые он задумывает, и те проекты, которые потихонечку все-таки составляет и потихонечку советуется с людьми, которыми доверяет. Он им показывает, что нужно сделать в России, как нужно сделать в России. Но это все страшная-страшная тайна. Некоторые люди, те, которых мы знаем как масонов, вот действительно масоны, да, в то время такие настоящие, ложи открытые, как Новиков и прочие, они планировали его сделать своим лидером и возвести на трон. Нет никаких фактов, что он состоял в какой-то ложе и даже общался с этими людьми. То есть никаких действий он не предпринимал. Но мыслил, готовился, думал, наблюдал и ждал своего часа.
Угу. Ждал своего часа. И что можно сказать по поводу его сверстников? Много ли было среди них друзей у Павла Первого?
Дружить с таким человеком опасно, считали очень многие. То есть, конечно, было бы желательно ему обзавестись такими людьми, но это было для многих чревато. Да, конечно, были. Были, к сожалению, в некоторых он потом разочаровывался. Например, Адам Черторышский, очень доверенное к нему лицо, да, тоже такой молодой человек, или князь Куракин. Вот, люди, которые его как бы подвели затем, оказались не такими, какими он их представлял себе. Вот таких разочарований у него будет несколько. И потом, значит, вокруг начнут появляться люди типа Кутайсова, типа Аракчеева, этого без лести преданного, и прочие фигуры-то весьма одиозные. Но зато это были люди надежные. Это была не та молодежь, которая вот как бы молодежь екатерининского духа, а это уже были люди, мыслящие сходными Павлу категориями, вот, о дисциплине, порядке и так далее. Поэтому очень одинокая фигура, конечно, одинокая фигура, метущаяся фигура. Русский Гамлет, прозвище, которое ему дается за границей в Европе, оно очень характерно и показательно. А еще очень интересная характеристика у Пушкина, наш романтический император, скажет он. Это действительно романтический человек с очень романтическими идеями. Это очень тонкая душа, ранимая, раненная даже. Загнанная, вот так вот, затравленная, но в глубине очень и очень тонкая. И вот этот весь романтический его дух, соединенный вот с понятием долга, чести, службы, дисциплины и с христианскими идеями, которые очень глубоко им впитаны, все это выльется, догадывайтесь во что, да, в его историю с Мальтийским орденом.
Да.
Вот это вот все как раз отражение разных сторон и черточек его характера. И вот здесь дружба тоже, и верность, вот и Воронцов, и другие его как бы соратники в этом ордене, спаянные одной целью, скованные одной цепью, вот они должны будут идти и вести страну к процветанию. Такая вот романтическая идея. Ну, это отдельная история, требующая отдельного большого разговора о Мальтийском ордене и Павле как магистре, но это, по-моему, очень показательный пример.
Дмитрий Борисович, и у нас остаются там полторы минутки. Давайте тогда перейдем коротко к теме того, когда все-таки Павел I понял, что ему все-таки суждено стать императором России, что он дождался того, к чему, собственно говоря, стремился долгие-долгие годы.
Ой, трудно сказать. По-моему, он до последнего был не уверен, что это все случится, потому что уже явно мать хотела передать престол внуку, да, то есть старшему сыну Павлу Александру. Это серьезно, это не историческая гипотеза, она очень готовилась к этому, только письменного не оставила завещания. И как только Павел получает известие, он в это время находится не в Петербурге, в Гатчине, а о том, что с матушкой случился удар, вот 6 ноября 96 год, он немедленно мчится во дворец, берет дела в свои руки и своих гатчинцев приводит в Петербург. Свои войска расставляет. То есть, в общем-то, это тоже маленький переворот. потому что он очень боится, что гвардейцы, вот старой гвардии, преображенцы, семеновцы и так далее, какую-нибудь пакость да выкинут.
Могут воспрепятствовать, да, его возведению на престол.
Совершенно верно. Хотя он законный, абсолютно долгожданный. Все может быть. Что там на уме у Александра, непонятно. Он в последние месяцы, недели и дни своей жизни абсолютно не доверял сыну. Считал, что он заговорщик. Считал, что он что-то замышляет перед своей гибелью. То есть у него всегда была вот такая настороженная позиция. И тут тоже вот Александр, Бог его знает. Он приводит этих людей, это примерно 2500 человек, в Санкт-Петербург. А затем он начинает их рассаживать вот в старые гвардейские полки.
И мы продолжим рассказ о том, кем был Павел I и как он стал императором. Буквально через несколько минут сейчас блок новостей. Я говорю спасибо Дмитрию Борисовичу, о российском императоре Павле I. Историк, писатель, кандидат исторических наук Дмитрий Гришин.